Карл Саган. Космос. От переводчика. На Марсе, в точке с координатами 19 градусов 20 минут северной широты, 33 градуса 33 минуты западной долготы, занесенный песком, стоит небольшой самоходный аппарат. А неподалеку от него установлен памятник человеку, аудиокнигу которого вы сейчас слушаете. Это мемориальная станция имени Карла Сагана. В июле 1997 года она доставила сюда самоходный ровер Pathfinder, а потом почти три месяца передавала на Землю изображение с его видеокамеры. В реальности путешествие Pathfinder по поверхности Красной планеты оказалось намного скромнее плана, который задумывал Саган. Однако уровень общественного интереса к этой миссии был угадан им верно. В то лето репортажи с Марса были непременной составляющей вечерних теленовостей. Вот только сам Саган не дожил до реализации этой своей идеи. Памятник на Марсе — далеко не единственный замечательный факт, связанный с именем человека, которого можно смело назвать самым знаменитым популяризатором науки в 20-м столетии. В Сагане причудливо сочетались строгий реализм ученого и харизматический накал эмоций неудержимого романтика. Его непримиримая борьба против псевдонауки и суеверий, мистики и догматизма обернулась не лишенными определенных оснований упреками со стороны оппонентов в том, что он превращает саму науку в предмет религиозного поклонения. В то же время неутомимая популяризаторская деятельность и стремление доступным языком непременно увлекательно рассказывать о самых сложных научных проблемах порой вызывали упреки со стороны консервативно настроенных коллег, считавших, что настоящему ученому не пристало столь эмоционально выступать в ночных ток-шоу и вообще лучше держаться подальше от внимания непосвященной публики. Во многом из-за этого Сагана забаллотировали на выборах в Национальную академию наук. Любопытно, что впоследствии та же академия вручила ему свою самую престижную награду — медаль за выдающиеся достижения в применении науки на благо общества. Но не будем забегать вперед. Карл Эдуард Саган родился в Нью-Йорке 9 ноября 1934 года. В детстве он зачитывался научной фантастикой. Вопрос о существовании жизни и разума вне Земли будоражил его воображение. К 12 годам он уже твердо решает быть астрономом и быстро движется к своей цели. В 1951 году, в возрасте 16 лет, он поступает в Чикагский университет. В 19 лет получает степень бакалавра, а к 25 годам становится доктором астрономии и астрофизики. Задавшись целью искать внеземную жизнь, Саган не забывает и о биологии. В студенческие годы он работает лаборантом у лауреата Нобелевской премии генетика Германа Мюллера. Здесь формируются его представления о биологической эволюции. О научном уровне Сагана в области биологических наук говорит тот факт, что именно ему британская энциклопедия заказала написать статью «Жизнь». В 1960-е годы Саган работает в Йоркской и Смитсоновской астрофизических обсерваториях и преподает астрономию в Гарвардском университете. С 1968 года он становится профессором астрономии и космических исследований в Корнеллском университете. Здесь он создает лабораторию по изучению планет, в которой работает до конца жизни. Саган не раз подчеркивал, что ему повезло жить в эпоху, когда человечество приступило к освоению космоса. С самого начала американской космической программы он участвует в проектах НАСА по исследованию планет Солнечной системы в надежде обнаружить на них следы жизни. При его непосредственном участии была решена загадка высокой температуры на Венере, поняты причины сезонных изменений на поверхности Марса, объяснен цвет атмосферы Титана. Обо всем этом и рассказывается в аудиокниге «Космос». Поиски внеземного разума всегда были окрашены романтикой, но Сагана не привлекает легкий путь потакания собственному воображению, которым идут уфологи. К вопросу существования жизни на других планетах он подходит как к чрезвычайно важной, интересной, сложной, но строго научной задаче. Огромное количество сил он вложил в программу SETI, первый научный проект поиска радиосигналов внеземных цивилизаций. И даже критерием того, что цивилизация достигла высокого уровня технологического развития, Саган считает не выход в космос или освоение ядерной энергии, а открытие радиоастрономии. Одна из первых научно-популярных книг Карла Сагана называлась «Разумная жизнь во Вселенной». Она была написана в 1966 году в соавторстве с основоположником Советской школы звездной астрофизики и горячим сторонником программы SETI Иосифом Самуиловичем Шкловским, книга которого «Вселенная. Жизнь. Разум» несколькими годами раньше вышла на русском языке. Интересно, что Шкловский со временем разочаровался в своих ранних романтических убеждениях и в 1976 году опубликовал в журнале «Вопросы философии» статью под пессимистичным заглавием о возможной уникальности разумной жизни во Вселенной. Саган же, наоборот, до последних дней надеялся, что внеземные сигналы вот-вот будут обнаружены. В 1985 году он написал научно-фантастический роман «Контакт», по которому в 1994 году на киностудии Warner Brothers был снят одноименный фильм. Основанное Саганом в 1980 году «Планетное общество» и сейчас, после того, как НАСА официально закрыла программу SETI, продолжает поддержку масштабного проекта SETI at Home, в котором может принять участие любой желающий. Со временем популяризаторская деятельность занимает в жизни Сагана все больше места. Почти каждый год выходят его новые книги. Это не просто изложенные доступным языком рассказы о научных исследованиях, каких написано немало. Его произведения — это в полном смысле слова литература. В 1978 году за книгу «Драконы Эдема. Размышления об эволюции человеческого разума» Саган получил Пулитцеровскую премию. Литературному таланту Сагана ничуть не уступают его артистические способности и ораторское искусство. Об этом свидетельствует премия Грэмми за аудиокассету, на которой он читает свою книгу «Голубая точка» — «Pale Blue Dot», посвященную космическому будущему человечества. Для авторского стиля Сагана характерна особая импрессионистическая манера. Он не излагает вопрос, а создает как бы серию образов. Порой кажется, что в повествовании возникает разрыв. Мысль автора, будто фонарик в темноте, неожиданно высвечивает иной предмет. Но будьте уверены, в конце, как в хорошем детективе, из этих фрагментов сложится целостная картина. Подобные приемы позволяют Сагану не только донести до слушателя суть научного знания, но и показать развитие науки как огромный захватывающий сюжет, который отличается от обычной беллетристики тем, что при желании любой может стать участником описываемых событий. «Каждый из нас начинает как ученый», — говорил Саган. Он был уверен, что для выживания нашей цивилизации необходимо, чтобы публика стала понимать и ценить науку. Но для этого рассказ о ней должен быть ясным и увлекательным. И Саган готов использовать для популяризации любые имеющиеся средства и каналы. Книги, статьи, многочисленные интервью, выступления в качестве эксперта в телевизионных ток-шоу, собственную научно-популярную программу на телеканале BBC. «Единственный мой секрет, позволяющий доступно говорить о науке», говорит он в интервью журналу Playboy, «это память о том, что когда-то я сам ничего не понимал в том, о чем сейчас рассказываю». Описывая научные исследования, Саган никогда не позволяет себе ограничиться простой констатацией фактов. Он дает оценки, проводит параллели, сопоставляет полученные результаты с надеждами и ожиданиями, служившими мотивами научного исследования. Он прекрасно знает аксиомы научной популяризации. История идей острее всего воспринимается через жизненные коллизии вовлеченных в нее людей. Так, печальная иллюстрация из японской истории делает предельно ясной, убедительной и незабываемой идею искусственного отбора. Глава 2. Трагическая судьба Гепатии придает особенно пронзительное звучание истории Александрийской библиотеки, которой начинается и заканчивается эта аудиокнига. Вообще, тема библиотеки, обычной, генетической, галактической, проходит через всю аудиокнигу. Образ гибнущей Александрийской библиотеки становится предупреждением всей нашей цивилизации, пока единственного известного проявления самосознания во Вселенной. Телесериал «Космос» и эта книга принесли Сагану всемирную известность. Работе над ними он посвятил более 3 лет, с 1976 по 1980 годы. Но вместе с общественным вниманием вырос и уровень критики.